Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. Ну, а должен быть, по идее, по вторникам у нас в 19 часов Владимир Познер, но это у нас так рубрика называется, Владимир Познер. А мне сегодня пришла Марьяна Максимовская. Марьяна, добрый вечер, очень рад видеть.
Здравствуйте.
Ну, мы сейчас о таком телевизионном странном явлении поговорим. На мой взгляд, оно достаточно тревожное, хотя и неудивительное. Это приостановление или закрытие программы «Времечко». Вот как ты думаешь? Вот здесь версии две. Там уходит творческий отпуск, и другая, что как-то она все-таки неосторожная программа. Мало ли кто там звонит, что говорит. И прямой эфир ее главный недостаток был, может быть. Так, в кавычках.
Ну, мне будет очень-очень жалко со всех точек зрения, и с профессиональной в том числе, и с человеческой, если эту программу закроют, она из отпуска не вернется, потому что программа была очень живая, абсолютно редкая по нынешним временам, потому что это вот прямого эфира сейчас ведь нету. Даже есть некоторые программы, не буду называть какие, но они есть, где пишут прямой эфир, а все мы, телевизионщики, знаем, что это на самом деле не прямой эфир, такая вампука. Вот. А это была живая, яркая программа, где работают очень харизматичные ведущие. Ну вот один Быков чего стоит? Он невероятно талантливый человек, и очень талантливый журналист, да. И писатель, и литератор, и он един там,
ну, и такой во многих энергии неуемные, да. Всего. Да.
Да, и это вот такое телевидение, очень настоящее телевидение, потому что вот там есть жизнь. Вот в этой программе всегда, вот, ну, я надеюсь, что есть, не надо говорить, вот была, но вот в этой программе есть жизнь. И было бы очень жаль, если программа не вернулась.
Как Паниковский говорил, это ведь программа из раньших времен, да?
Да.
Вот. Эта программа все-таки тогда, когда устанавливались каким-то образом, появлялись, устаканивались разные формы прямого ток-шоу в эфире, прямого общения, то, что сейчас так называется интерактивом, но где этот интерактив остается?
Да, нигде его почти нет. Ну, в новостях вот эти прямые включения, которые так любят пародировать, вот это Григорий, Константин, но это все, и это тоже выхолощено.
Это уже то, что называется в реальном времени.
Да, и это все. И тут, кстати говоря, мы видим, к сожалению, на нашем телевидении, когда делается вид, что это прямое включение в новостях, а на самом деле это ровным счетом никакое не прямое включение, а запись. И вот я журналист, я сижу и представляю себе, как ведущий днем еще советуется с корреспондентами, как бы лучше сделать вид, что этот корреспондент вот как бы в живом эфире, как бы его так подвести, как мы говорим.
Но почему ты это замечаешь? Потому что вопросов не задают в стык, да?
Да нет, ну я это замечаю по массе признаков, ну, хотя бы, разных, скажи, и прямых. Ну, конечно, в том числе потому, что не задается вопрос, и это очень видно. У нас иногда называется кривое включение, ну, то есть не прямое включение, а кривое включение. И вот таких кривых включений, к сожалению, сейчас, в том числе и на новостях, что, казалось бы, ну, вот этого не может быть, а вот там нет, есть. Есть такие кривые включения, когда делается вид, что ведущий общается с корреспондентом в прямом эфире, а это не так. Ну, и вот тем более целые программы уже, вот я говорю, есть ровно такие, это имитация прямого эфира. А здесь, ну что, вот могу только еще раз повториться, что было бы невероятно жалко, если бы эту программу не вернули из, вот как ты сказал, творческого отпуска.
Ну да, да, при этом не хочется сейчас, и мне кажется, в таких случаях совершенно не нужно говорить о том, какая она была, раньше лучше, потом хуже или что. Здесь дело не в этом. Здесь
не,
дело,
ну,
в принципе.
Это вот эта серия, когда деревья были большими, ну, раньше, ну, кто-то, может быть. Но это совершенно не важно. Это абсолютно не важно, какая вот была, какая сейчас. Важно, что это была невероятная, жизненная, правдивая, искренняя программа с очень какими-то такими искренними, человеческими, такими даже не человечными, человеческими ведущими. Это вот не ведущая функция. Вот заходит мальчик с папочкой в студию и делает вид, что он ведущий, а ему там все написали, все сказали, все сверстали за него. А это была вот такая нормальная человеческая программа.
Да, но «Времечко» всегда еще... Самое интересное, что она до последнего времени, она была и остается. Вот давай все-таки будем
в настоящем времени.
Да. Программа во многом действенная. Это очень интересно, что «Времечко» с своим там мобильностью, локальностью, может быть, но вот какие-то вылавливало вещи, которые потом можно было на которые обратить внимание, и обращал внимание, тыкал носом, то, что называется. Вот это тоже очень важная штука, которую нельзя забывать. Да, Так что, но все-таки в теории творческого отпуска ты
Ну, не
как
знаю,
насчет?
нет, ну, бывали случаи, когда возвращались, тем не менее, после апгрейда программы или ребрендинга, или как это сейчас принято называть.
И то, и
Вот.
то.
Ну, да,
Да,
бывает.
фейслифтинг.
Да, если... Ну, вот, пожалуйста, пример хорошей шутки.
Да.
Ну, вот, все же, ну, действительно, искренне рыдали просто, когда программу закрыли. И я, кстати говоря, была среди верных поклонников этой программы, мне юмор этот очень нравился, и ведущие мне очень нравились. И программу эту я честно смотрела. Ее убрали достаточно на долгое время, и вот сейчас все-таки вернули обратно, ну, уж не знаю, по многочисленным письмам телезрителей, да, как было принято раньше говорить, или по каким другим причинам. Но, кстати говоря, для многих программ это большая проблема, потому что зритель теряет, ну, вот этот вот разгон теряется,
Теряет вот
и
автоматическое
теряет
движение
автоматическое,
нажимать в
да.
данное время на
Да,
данную
на
кнопку,
данную
да?
кнопку я сама себя часто ловлю на мысли, что мне теперь тяжело. Я вот хорошие шутки ищу специально. У меня не было, как раньше, вот точного знания, что я в определенный день прихожу вечером домой и включаю телевизор там во столько-то.
Да, но все равно здесь такая вещь, которую можно поставить на это время, на то время, на все время. А здесь все-таки случай с командой «Времечко» — это программа прямого эфира. Вот это самое главное. Это вдвойне всегда жалко. И это уже много лет напоминает тенденцию.
Да.
Уже. Так. Да, может, РЕН-ТВ примет «Времечко» к себе. Ну, я не знаю. Пока об этом Ромыч, который нам пишет, пока об этом речи не идет. Давайте реагировать по факту. Я напоминаю, Марьяна Максимовская, ей можно задавать вопросы. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для СМС. Есть кое-какие вопросы толковые у нас в интернете. Ну и мы будем несколько тем. У нас еще одна тема такая медийно-уголовная все-таки будет. Но это сразу после небольшого перерыва.
Кому родная мама? Кому она?
Реклама.
Глаза покраснели, инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Капли офтальмоферон на основе интерферона – это новое слово в лечении аллергических и вирусных заболеваний глаз. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
Первая московская биеннале архитектуры представляет социальное жилье, лучшие российские и зарубежные проекты. С 27 мая в ЦДХ на Крымском валу.
Эдинбургский фринж в Москве. Золотая маска и британский совет представляют программу спектаклей знаменитого театрального фестиваля с 26 мая по 5 июня в центре имени Мейерхольда. Узнайте все о фринже на www.britishcouncil.ru и выиграйте билет на фестиваль. Генеральный спонсор Сбербанк России.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на эхе. Хорошее начало.
Немиролюбивая Россия. И такова тема очередной программы «Лукавая цифра». Приглашенные эксперты, военный обозреватель Александр Гольц и политолог, президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. «Лукавая цифра» во вторник после 22 часов.
Главный тренер и футбольный клуб. Их взаимоотношения. И сегодня об этом пойдет речь в вечернем спортканале. И у нас в студии главный тренер футбольного клуба «Шинник» и одновременно консультант футбольного клуба «Химик» Сергей Юран. Итак, сегодня спортканал после 11 вечера.
Иногда они возвращаются. Иногда они врываются к вам в дом прямо с утра.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы.
Сергей Доренко и Ксения Басилашвили снова в утреннем развороте. Утренний разворот с Доренко и Басилашвили с понедельника по пятницу. Иногда они возвращаются.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Марьяна Максимовская у нас в гостях и ведет программу Сергей Бунтман. Ну вот еще одна история, может быть, мы вернемся к телевидению, но все здесь связано и с медиа тоже, потому что сегодня по заявлению Мананы Асламазян Конституционный суд принял решение, что нельзя провоз сверхвалюты до определенных пределов считать уголовным преступлением одновременно с административным. Так что вот в эту вилку и попала, формально попала Манана Асламазян. интересное решение, очень важное решение, но что дальше?
Вообще очень интересно, что это дело оказалось первым, которое Конституционный суд рассмотрел после своего переезда в Петербург. Для меня, например, это было абсолютно неожиданно. Ну, не знаю, может быть, так просто вот получилось, вот склалось, да, вот как говорят. Вот. Но вообще достаточно символично, потому что много, конечно, было голосов против переезда. И,
ну, ведь, да.
Да, и, в общем, говорили о том, что...
И дорого, и не нужно,
и дорого, и никому не нужно, и оторвано. И это искусственное наполнение петербургского бюджета налогами и деньгами. Ну, то есть, нет, ну, петербургскому бюджету тоже нужны деньги. Это понятно, потому что это вот Москва пухнет от того, что здесь зарегистрированы все, по-моему, крупнейшие компании. Все они платят налоги в московский бюджет, а в Питере такого нет. Ну, Питер, кстати, я тут вот выяснила недавно, что петербургская интеллигенция ужасно не любит слово «Питер».
Да и нам есть... звонят каждый день по 500 раз,
да,
говорят,
это
не
правда,
надо говорить
да,
«Питер».
Да, и есть большая разница между питерскими и петербуржцами. Так вот, петербуржцы, конечно, категорически против переезда административного ресурса в их культурную столицу, но по факту это уже произошло или там начинает происходить. Так вот, удивительно, что первое дело, за которое взялся Конституционный суд, это было дело Манана Асламазян, а дело ведь это и политическое, и, может быть, в первую очередь политическое, и журналистское,
сколько
и медийное.
Сколько бы от этого не абстрагировались.
Ну, конечно, это все понятно. И там, конечно, была вилка. Очень любопытно. Вообще, вот мы же, вот как у нас сейчас Медведев любит говорить про правовой нигилизм, про то, что люди не верят в российские суды и не идут часто в российские суды, чтобы доказать свою правоту, понимая абсолютную безнадегу этого предприятия. И это правда, я так пару раз побывала по там, роду своей работы в судах. Это, конечно,
интересно,
это,
да?
О, это такой опыт, вот врагу не пожелаешь. Печальный, в общем. Вот все, кто там был, меня поймут, я думаю, с полуслова. И Манана молодец, что она не сложила руки, стала доказывать свою точку зрения, свою версию. Ведь там, ну если вот вообще надо объяснить на самом деле, вот о чем идет речь.
Ну мы все время, мы целый день об этом говорим, и «Эхо Москвы», и
RTVI. Вот, Манана, там в законе написано, нельзя ввозить в страну, не задекларировав, свыше 10 тысяч условных единиц. Манана посчитала, что условные единицы – это евро, а оказывается, условно, единица – это доллары. Из-за курсовой разницы она ввезла больше. Ну, получилось больше, ну, предположим, на 1500 долларов. А ей вменили...
Вбабахали всю сумму.
Вбабахали всю сумму, вот все 10 тысяч евро. И это сразу получилась большая сумма. Это получилось такое тяжкое преступление. И она пыталась доказать, и вот доказала сейчас, спасибо Конституционному суду, что в закон можно трактовать, и как она его трактует. То, что не вся сумма, а вот эти ровно 1500 там, тех же вот этих условных единиц. Это, насколько я понимаю, другая статья, и вообще сразу это в корне меняет дело.
Да, и уже административной ответственности нет, как сказал сегодня адвокат, уже те пресловутые 2000 рублей штраф платить не надо. Ну а дальше что? Да, Наталья, оно было подано год назад, это мы помним, там сразу были предприняты действия, потом было высказано президента над Бочаровым ручьем, вот тогда, что это ломаного гроша не стоит, все мы, это мы говорили. Дальше.
Вот сразу возникает такая тема. Смотри, Сережа, у тебя тоже возникает тема, что это Конституционный суд вроде как, получается, не сам, что ли, принял такое решение, а вот потому, что президент что-то сказал, и
да
был
нет,
какой-то намек.
Президент сказал вот в августе, а здесь нет.
Вот
все.
Я как раз хочу верить, что наши
хорошо,
суды
хорошо,
могут,
хорошо.
Я тут оптимист, я вот верю, что наш суд, я действительно верю, очень
хорошо,
хочу верить,
знаю,
принял сам это решение.
Суд, я сам его заявлял, и тогда с этим законом выборным, и там пункт Ж мы убрали тогда, Конституционный суд. Все это мы знаем, но дальше, потому что там, мне сам больше всего волнует, вот как ты думаешь, вот тогда президент сказал, пусть Манана Асламазян возвращается, ничего тут не будет, но она не вернулась. Вот сейчас время ей возвращаться. Предположим, завтра подадут, завтра собираются подавать уже апелляцию на закрытие дела. Дело закрыто, уголовное. А дальше что? Компании нет?
Ну, да, Интерньюс разгромлен, его правопреемник, фонд «Образованные медиа» тоже прекратил свое существование. На самом деле сейчас люди, которые работали в Интерньюсе, выполняли крайне важную функцию, учили региональных журналистов много лет подряд. И выпускники Интерньюса работают буквально везде, вот буквально в каждом городе, я вот отвечаю за свои слова. Сейчас пытаются вот на таких вот руинах Интерньюса и фонда «Образованные медиа» создать организацию, которая занималась бы похожим же делом и куда могли бы приехать как на курсы повышения квалификации региональные журналисты. Но, в общем, пока что это, конечно, не то. Это не то. Потому что люди разошлись. Пока это такая... И, кстати говоря, может быть, и то, что Манана была ведь очень важной фигурой вот во всей этой конструкции. Ее же не случайно называли мамой российского регионального телевидения. Это абсолютная правда. Она опекала всех. У нее там птенцы были. Какие-то... И неважно, любимчики, не любимчики, дело не в этом. Она всю душу вкладывала вот в это свое дело. И это дело во многом существовало еще из-за фактора вот личности Мананы. И, конечно, было бы невероятно здорово, если бы она смогла вернуться, и это дело бы снова как-то попыталось восстановиться в полном объеме. Вот это важное дело. Эти, ну, давайте назвать это школа журналистская бы снова стала мощным, мощной и важным таким местом, куда стремятся попасть многие-многие из российских городов, чтобы научиться журналистике.
А, да, я, вот честно говоря, я не бы очень сказал пока... еще, ты знаешь, вот здесь второй раз задает еще из Сергея, из Владимира, который и на меня ругается, что я вроде бы тебе неправильно в прошлый раз вопрос задал. Смысл этого вопроса в том, что очень много мы концентрируемся здесь на новостях. Даже малейшая, скажем, авария или что-нибудь еще в Москве, это уже новость или в Петербурге, а гораздо более крупные события в других городах, это не то. Так вот, Сергей, вот то, о чем сейчас говорит Марьяна, и то, о чем мы говорим, и то, что делала все время Манана Асламазян, это журналистское телевидение такого же уровня и такой же реакции, может быть, а во многих случаях было и большей, когда, сколько, когда потом на региональный ТЭФ приезжали те же самые ребята все это делают.
Нет, ну, конечно,
это важнейшая конечно. Штука.
Сейчас сколько вот прошло совсем недавно, ТЭФИ регион прошел конкурс, и сколько главных редакторов говорили, куда вот приходят молодые ребята? Они зеленые совсем, они работают уже в эфире, потому что, ну, нет других кадров, кадровый голод сейчас очень острый, там по ряду причин, другая тема. Куда их отправлять учиться? Ну, куда? Вот. Но дело в том, что совершенно понятно, что осознанно был разгромлен Интерньюз, абсолютно ясно. Я очень хочу верить, что Манана сама сможет вернуться, и что ей лично не будет угрожать судебное преследование.
Но
в России.
Ей через образованные медиа, через проверки, ей все-таки что-то угрожает все время. Здесь надо понять, как это меняет ситуацию. Или как ситуация изменилась, что...
Бы не стала пока связывать вот эти две вещи, я бы не стала связывать решение Конституционного суда, которое, безусловно, ободряет вот лично Манану, я думаю, и, в общем, многих тоже, но я бы не стала это все-таки связывать с тем, что дан зеленый свет, и это какой-то вот такой сигнал сверху на то, что заканчиваются репрессии в отношении, Интерньюз, я буду по старинке говорить, что дадут создать большую крупную площадку, где будут обучаться региональные журналисты, куда будут приходить люди с разными мнениями, где будут звучать разные точки зрения, где будут и свободные абсолютно люди разговаривать с журналистами, и там, может быть, более зависимые, там работают где-то, где, ну, так вроде как не очень принято говорить вот ровно то, что ты думаешь. И где будет вот такая вот тоже, где будет жизнь. Вот как мы говорили сегодня про то, что в программе «Времечко» есть жизнь. В Интерньюсе была жизнь, была правда. Учили говорить правду, несмотря ни на что. Надо ли вот сейчас вот такое учебное заведение, где будут учить журналистов говорить правду, несмотря ни на что? Ну, не знаю, я пока не берусь вот так однозначно говорить, что да, надо. И что властям это надо.
У решения КС есть еще аспекты. Вот здесь я бы очень хотел, чтобы ты ответила некоему Муле, который говорит, что позволено Манане, то не позволено Быку. Это означает, что КС, наверное, Муле считает, что решение КС было принято исключительно для госпожи Асламазян.
Ну, возможно. Вот мы вполне...
Да нет, невозможно.
Мы можем закольцевать, на самом деле, тему, с которой мы начали, вот которую мы сейчас перешли, тему телевидения. Потому что вот мы говорили про то, что там, ну, нет прямого эфира, есть программы, которые делают вид, что прямой эфир, и есть там различные такие вот формы творчеством занимаются, да, очень да. Многие каналы и многие журналисты. Вместо, казалось бы, вот таких проверенных годами, десятилетиями жанров, ну, вот новости, там сложно изобретать велосипед. Вот начинается как бы прямое включение у ведущего ночь, у корреспондента там день, хотя, казалось бы, он там в Владивостоке, где уже глубокая ночь, и так далее. Это форма творчества.
Да.
Почему форма творчества? Потому что, когда опасно говорить о сути событий, проще выдумать такую обертку, которая сделает этот сюжетец красивым и легко перевариваемым зрителями. Но сути нет, суть выхолощена, потому что опасно говорить о сути. И опасно, получается, вот почему закрыли Интерньюс, ну дайте другое объяснение, я другого не вижу. Опасно учить журналистов искать эту самую суть событий. Просто опасно. Это никому не нужно, чтобы вырастали новые поколения журналистов, умеющих, понимающих, какие нужно задавать вопросы, как правильно задавать вопросы, как формулировать тему, как это снимать, кого, как из чиновников в лицо, о чем
там
спрашивать.
Иностранные
деньги.
Ну и
так далее, так далее.
Марьяна, там иностранные деньги.
Ну ладно, шакаль посольство, мы это слышали, да, это все это уже все было это сказано. Уже анекдот.
Нет, я хочу еще тоже сказать Муле, что дело в том, что это случай случаем, а то, что КС решил, это избавляет и вас, Муля, от того, что если у вас на полцента больше будет, то вы станете контрабандист. Наверное, предположим, много будет сейчас исков и заявлений, апелляций о пересмотре разнообразных дел, что тоже хорошо. Есть несколько вопросов. Вот скажи мне, пожалуйста, если можно ответить сейчас очень коротко. Здесь был длинный вопрос о том, почему вот неделю 17 и 24 не было ничего Национальной Ассамблеи в программе недели.
Не готова абсолютно к этому вопросу, потому что пока это не очень телевизионно, к сожалению. Надо показывать, когда вот уже что-то происходит, когда есть, как у корреспондента говорит, движуха. Пока это все, это заявление о намерениях, это протокол о намерениях, это должно во что-то вылиться. Я уже зацепилась за заявление единороссов, забыла, кто там из этой партии власти это сказал, что вот, мол, вводят в заблуждение граждан, создавая некие альтернативные вот органы вроде парламента, и якобы дали поручение уже двум комитетам Госдумы проверить деятельность Национальной Ассамблеи. Вот это уже что-то, вокруг чего можно строить сюжет телевизионный. Не надо забывать, что мы на телевидении, не на радио. Нам нужна и картинка, нам нужно действие, нужно происходящее, чтобы что-то происходило. Сейчас, если, я очень надеюсь, эта тема будет иметь развитие, не наезды Единой России на Национальной Ассамблее, а работа Национальной Ассамблеи станет заметной и понятной, конечно же, сюжет будет. Пока это все подводка. Вот я пока могу рассказать в кадре, что есть такое решение создать Национальную Ассамблею, и пока не больше того.
Понятно. Марьяна Максимовская. Еще через 5 минут мы продолжим наш разговор в программе «Особое мнение».
Москва, 19:30 на Эхе Новости. Канада намерена отстаивать свои права на арктический шельф. Об этом заявил сегодня министр природных ресурсов этой страны Гэри Лэн в связи с тем, что в Гренландии открывается конференция по Арктике. В ней примут участие делегации Канады, США, Норвегии, Дании, а также России. Они обсудят вопросы о применении положений Конвенции ООН в отношении раздела шельфа. Там, по оценкам специалистов, могут находиться крупнейшие запасы углеводородов. Все 5 стран могут распространять свой суверенитет за пределы 200-мильной зоны, если докажет, что эти участки океанского дна являются продолжением их континентального шельфа. Кстати, сегодня глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что установка флага на дне Северного Ледовитого океана не означает претензий России на эту территорию. Российские журналисты, которые сопровождали во время визита в Данию Сергея Лаврова, попали в ДТП. Выезжая из резиденции датского премьер-министра, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб. В результате разбито лобовое стекло и повреждена передняя часть автобуса. Пострадавших, к счастью, нет. Около 80% автомобилей, продаваемых в России, должны производиться на нашей территории, так считает Владимир Путин. Премьер надеется, что российский автомобильный рынок превратится в один из самых больших на европейском континенте. В прошлом году в нашей стране было продано более 3 миллионов машин. Объем рынка составил 40 миллиардов долларов. Вооруженные силы России не откажутся от кассетных бомб и противопехотных мин. Об этом заявил замначальника Главного управления международного сотрудничества Министерства обороны Евгений Бужинский. По его словам, Россия за эволюционное развитие подобных вооружений. Генерал подчеркнул, что за тотальный запрет кассетных бомб и противопехотных мин выступают в основном страны, которые их не производят. Неудачей завершилась попытка французского парашютиста Мишеля Фурнье побить рекорд по высоте и продолжению. продолжительности прыжка. Оборвались тросы крепления стратостата. Именно он должен был поднять Фурнье на высоту 40 километров. Гигантская оболочка этого аппарата наполнялась газом и вдруг стремительно рванулась вверх. Вероятно, теперь стратостат сам поднимется до рекордной высоты. В Берлине открылся памятник геям, жертвам нацизма. Он представляет собой бетонную плиту, в которой находится окно с пленкой, изображающей целующихся мужчин. Как напоминает газета «Ру», во время нацистской Германии преступниками были объявлены 50 тысяч гомосексуалистов. Официальный курс доллара на завтра 23.55, евро 37.12, в Москве сейчас плюс 18, завтра обещает до 20 тепла, местами возможен дождь. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама – это святое.
«Метрополис Тур» представляет круизные программы на 2008 год.
Северная и Западная Европа, а также Средиземноморье на четырехзвездном комфортабельном лайнере «Ван Гог».
Отправление из российских портов Питера и Сочи. С июня по ноябрь 8 разнообразных маршрутов, охватывающие все знаковые места Европы.
В каждом круизе карнавалы, выступления любимых артистов и феерическая атмосфера праздника.
Эксклюзивные морские круизы для своих. Родная речь и радость встреч.
«Метрополис Тур». Отдых на волнах удовольствий. 925-00-17. 925. 5-00-17.
Иногда мне кажется, что жизнь состоит из одних вопросов. Как быть? Что делать? Где искать?
Хорошо, что я знаю, куда обратиться за ответами. Звоните 009 и спрашивайте.
Справочно-сервисная служба 009 МГТС.
Найти адрес или телефон, заказать любую услугу, узнать расписание или отыскать нужный товар. Вся необходимая информация предоставляется в режиме реального времени 24 часа в сутки.
Звоните в справочно-сервисную службу 009 МГТС с любых телефонов, мобильных и домашних.
15 лет РБК пишет историю современной России. Каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. 15 лет вместе с РБК. И это только начало.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Процессы над историей, политика или поиск справедливости. В обсуждении этой темы сойдутся журналисты Сергей Бунтман и Максим Шевченко в программе «Клинч» во вторник после 20.
Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит. Буржуй. Пламенный борец, писатель, прозаик, патриот Александр Проханов и его особое мнение каждую среду после 7 вечера.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Марьяна Максимовская у нас в гостях, Сергей Бунтман ведет эту передачу. Ты знаешь, Марьяна, очень много вопросов вот из тех, которые касаются актуальных событий. Нам очень много из Приморья вопросов. И тебя спрашивают вот действительно просто как пифию. Вот скоро ли вы уволят Дарькина и что все это означает?
Я как в фильме «Матрица», вот как это, вилки нет.
Ну да.
Да, вилки нет, Дарькина нет. Так же, как нет вилки. Дарькина нет, мы не знаем, где он улетел, но обещал вернуться. На самом деле, конечно, удивительная совершенно история. Абсолютно удивительно. Мы за нее взялись, но пока, честно говоря, остановились на полпути. Я даже перенесла сюжет на времена, когда найдется Дарькин. Потому что все чиновники края, когда спрашиваешь их о том, где же Дарькин, вот говорят ровно вот словами Карлсона, вот он улетел, но обещал вернуться. Ну, очевидно, где-то в Москве. Ну, я не знаю, может быть, вот за сегодня что-то произошло, но, во всяком случае, еще вчера никто не знал, где Дарькин, что с ним происходит, в какие кабинеты он здесь стучится, вообще в Москве ли он, чем он болен, если он перенес такой нервный стресс и заболел после обыска, то с чем точно связан обыск, если проходит обыск в доме у губернатора, и если его несколько заместителей находятся под следствием, а бывший мэр Владивостока и вовсе осужден, пусть и условно, но все-таки, то почему тогда никто не задает каких-то конкретных, наводящих вопросов Дарькину? Вот. Я бы, честно говоря, с большим удовольствием ему все эти вопросы задала, но я, равно как все остальные, не знаю, где он находится. И ответов добиться невозможно.
А интересно, а если бы знал, где он находится, то это было бы как нас приблизило к решению вопроса, сколько ему еще быть губернатором?
Ну, можно было бы как-то там скрестись в дверь, стучать кричать, там просить открыть дверь, что-то такое. Ну, хоть была бы какая-то ясность, вот знать бы, где он. Потому что, ну, правда, любопытно, чтобы целый мэр целого региона взял и куда-то делся после обыска у него дома. Но уволят или не уволят, абсолютно непонятно, потому что я, честно говоря, я давно уже зареклась искать какую-то логику и здравый смысл в отставках и назначениях. Я не понимаю, как это происходит, правда не понимаю. То есть, когда там человека, ну, ленивый только уже, не, даже в нашей там прессе, даже которую там частично можно назвать подконтрольной, и там ругают. И не просто ругают, не голословно, приводят конкретные факты, рассказывают, что происходит там в уверенной этому человеку республике. И ничего, и сидит себе, и руководит дальше, как может, ну, может плохо, но так вот, как может, так и руководит. Не увольняют. Потом хопа, берут, и вдруг там спустя, я не знаю, там 2 года убирают человека. Ну, когда, например, он проигрывает выборы, как губернатор Черногоров, например, вот там проиграл же «Единая Россия», «Справедливая Россия» на выборах. Угу. Но это, правда, случилось на выборах,
Не он проигрывает выборы, а когда он не обеспечивает правильный выбор.
Значит, у нас вот так. Вот когда проигрывает выборы партии власти, ее проигрывает, очевидно, губернатор.
Ну, конечно,
вот,
да.
Поэтому он проиграл выборы, вот не надо. Вот именно он проиграл, а никакая не «Единая Россия». Сколько говорили про его очень там одиозную фигуру, про каких-то жен бесконечных, которые рассказывали про его моральный облик. Ну, там чего только не было, на самом деле, в этом Ставропольском крае. Ничего, сидел и сидел. Проиграл «Единая Россия» выборы. Хоп. Вот, то есть, короче говоря, мы знаем, что нужно сделать губернатору, чтобы однозначно уйти в отставку. Вот в его области должна проиграть партия власти. Вот это единственный рецепт, который я могу вот посоветовать точно, совершенно эмпирическим путем проверено, так и будет. Кто хочет в отставку, он может вот так попробовать
поступить. Значит, Аслану из МАГАСа мы можем сказать, что президент Зязиков вечен?
Ну, в общем, пока...
У него же результат на 10 лет вперед уже.
Пока, да. Нет, там, да, там 100, сколько некоторые злые языки говорят, что 106% получила «Единая Россия», так что...
Это злобные выпады, не надо.
Это враги Ингушетии говорят, конечно. Да, это исключительно. Мы, кстати говоря, ходим почти как на работу в следственные органы, даем показания по нашим сюжетам, которые мы делали из Ингушетии. Вот последний раз вот ко мне уже пришел очень милый молодой человек, дознаватель, взял показания.
Спрашивал, что хотят?
А очень странные задавал вопросы. Например, делали ли мы сюжет про Ингушетию почему-то вместе с Юлией Латыниной. Честно говоря, я не знаю, как вот такая связка возникла вот, в вопросе. Mm. Это я, кстати говоря, не выдаю, интересно, никакой следственной тайны, а то как-то не хочется.
Да нет, просто уже на наших глазах составляется преступная группа.
Да вот, боюсь, что сейчас я выйду из эфира, она окончательно составится.
Да,
но
конечно,
у меня есть
да.
уже богатый опыт, тем не менее, общения с разными нашими следственными органами, в том числе по Ингушетии. Конечно, очень странная реакция, правда, ингушских властей очень странная. Вообще, я как-то так представляла себе, может быть, сейчас покажусь весьма наивной, но все-таки скажу то, что думаю, что после сюжетов, в которых приводятся конкретные примеры, вот примеры, люди недовольны, конкретные люди недовольны конкретными вещами. Вот на мой взгляд, надо заниматься этими конкретными проблемами, которые остро стоят в республике, а не посылать дознавателей к журналистам, которые сумели, рискуя жизнью, пробраться в республику и привезти оттуда материал. А рискуя жизнью, я говорю, не преувеличивая вовсе, это никакая не такая вот гипербола. У нас, ну, многие помнят, что одна наша съемочная группа просто была жестоко избита и угрожали убийством людям. Мы просто их бросили зимой босиком, раздетых в чистом поле в Ингушетии,
да.
И мы просили возбудить уголовное дело, и, честно говоря, я ждала, что ко мне будут приходить и брать, как это называется, показания по этому делу, по факту угрозы убийства наших журналистов и избиения наших коллег. А ко мне приходят по следам материалов, в котором жители республики рассказывали о том, что у них там происходит. Как во время зачистки убивают 6-летнего мальчика, и ничего. И ничего, и никто не виноват. Вот тут никто не виноват. И за это подают в суд на журналистов, подают иски. Это делает сенатор, там, предположим, от Ингушетии. Вот здесь он, как сейчас молодежь говорит, впрягся за свою республику. А за 6-летнего мальчика, убитого во время зачистки, никто не впрягся.
То есть республика – это Зязиков, да? А все остальные – это кто?
Ну, кто? Электорат раз в 4 года.
Электорат. Как в этом... Здесь тоже довольно много вопросов. Как в связи с этим закрытие сайта Ингушетия.ру?
Ну, пока не закрыли, на самом
ну,
деле.
Ну, да, в том смысле... Да.
пока, намерения? Ровно, ну что я могу сказать? Это стоит в ряду вот тех же печальных звенов в цепи. Тут можно, конечно... Ну, на самом деле, это уже даже смешно, вот если честно. Уже даже как-то всерьез к этому относиться не хочется, потому что, ну, надоело. Ну, такая какая-то странная, идиотская даже, ну, я не знаю, ну, извините за слово идиотская, но я уже не знаю, вот что тут можно сказать. Это даже не советская реакция, это даже не чиновничья реакция. Это просто противоречит здравому смыслу. Так нельзя.
Ну вот сколько можно смотреть вот на то, что там происходит, и все позволять ему считать происками? Неужели это индульгенция за дважды выборы? Вот как ты считаешь, все-таки?
Да нет, я на самом деле считаю, что на самом верху сидят вполне адекватные люди, и такого не может быть. Вот я не знаю, почему это вот... Ну, наверное, ну, я не знаю, ну как. Ну, может быть, вот здесь вот эти сакральные, вот этот Северный Кавказ, нельзя допускать дестабилизацию на Северном Кавказе. Это же вот такая тема, она давняя. И, ну, может быть, поэтому, может быть, хотят как... То есть вот я так скажу, серьезно это скажу.
А это само по себе не дестабилизация?
Вот хотят как лучше, а вот получается как всегда. Боятся, может быть, дестабилизации, может быть, поэтому не хотят менять, не хотят идти на поводу у людей, потому что получится? Есть народное недовольство. Сняли главу региона, значит, дали сигнал, что теперь народ может проявлять недовольство, и по итогам недовольства будут снимать главу региона. Получается, что вот вертикаль власти ломается, что вертикаль власти внедряется такая вещь, как желание там, определенной части народа, например.
Нет,
что
Марина,
вот митинг даже... на что-то может... То есть что получается? Значит, вот в Ингушетии проходят митинги. И что же, делать то, что требуют люди на митинге, это значит, что, ну, наверное, я пытаюсь просто встать на позицию другой стороны.
Ну, здесь, как Михаил говорит,
ну, как, то
очень накаленная обстановка, а вы расковыриваете рану.
Ну, например, да. Или вот выходят люди, вышли на митинг и сделали так, как хотят люди. Это значит, что в другом городе выйдут люди на улицу.
Не идти на поводу.
Не идти на поводу, да.
Вот. Марьяна, спасибо большое. У нас очень хорошо, что как-то так... даже на полумысли, это означает, что мысли, фразы и события, и также ваших вопросов еще много. Марьяна Максимовская, в особом мнении, спасибо, всего доброго.
Спасибо.